Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас нет никакого гостя. Мы побеседуем с вами вдвоем, я и вы, 2 800 000 слушателей радио «Вера». Сегодня мы будем с вами говорить о православии на Камчатке. Как оно росло, развивалось, какие были трудности в его распространении, какие великие люди стали светочами миссионерской работы на Камчатке. И надо сказать, что это будет первая передача из небольшого цикла, потому что вскоре после этого выйдет вторая передача «Православие на Камчатке в 20 и 21 веках». Значит, сейчас мы начинаем. А через неделю будет продолжение того, о чем мы сейчас говорим. Итак, вот относительно недавно, в 2005 году, отмечалось 300-летие православия на Камчатке. И даже получило статус общецерковного праздника. То есть событие было поставлено очень высоко по своему значению. И надо сказать, это абсолютно правильно, абсолютно оправданно. Дело здесь вот в чем. Православие на Камчатке утверждалось крайне трудно. Это был настоящий миссионерский подвиг. И если пытаться найти образ, который передает всю сложность утверждения веры Христовой в этом краю, то, наверное, подойдет постепенное повышение уровня моря. За год не видно, за 10 лет не видно, за 50 лет даже не видно. Вот на протяжении столетий начинаешь понимать, наверное, наблюдая за уровнем моря, что он повышается. И в то же время каждый день есть приливы и отливы. То живительной воды веры Христовой больше на берегу человеческих сердец, то ее становится меньше. Вот именно так волнами, отступая и наступая, утверждалось православие на Камчатке, и рост его виден именно как рост уровня моря, то есть очень медленный и вместе с тем неуклонный. Ну что ж, давайте от самого начала начнем, от того, как Россия пришла на Камчатку, и это ее явление происходило под рокот оружейных выстрелов, звон сабель, звучные команды казачьих атаманов. В боях и переговорах шло освоение Камчатки. Но, конечно же, вслед за реальностью пороховой гари постепенно пришла реальность колокольного звона, крестов на главках храмов и бесед о Боге и о спасении. Так бывало везде, наверное, во всех регионах России, относящихся к Сибири и Дальнему Востоку. Но на Камчатке это движение, этот переход от одной реальности к другой происходил наиболее трудно, наиболее долго. На Камчатке вообще все, связанное с христианством, происходило медленнее и сложнее, чем в других местах, в значительной степени благодаря труднодоступности Камчатки. Собственно, Россия начала продвижение на Камчатке при царе Алексея Михайловича во второй половине 17 века. Русские сюда приходили, старались утвердиться. Утверждение это шло медленно. Здесь побывал великий первопроходец Михаил Стадухин. Здесь побывал казачий отряд Ивана Рубца, Луки Морозко. Они добрались до Камчатки в середине 90-х. Годов 17 века, но по большому счету, вот то, что называется завоевание Камчатки, утверждение там русской власти, это времена Петра I, это самые последние годы 17 века и начало 18 столетия. Производят все это, так называемый Камчатский Ярмак Владимир Владимирович Атласов. Фигура очень крупная для истории Сибири и Дальнего Востока, человек отважный, энергичный и вместе с тем весьма жестокий. Происходит все это в Борении, и, в общем, сложность еще состоит в том, что Камчатка заселена не одним народом. Это и этальмены камчадалы, то есть это и эвены, это и коряки, это и севера двигающиеся чукчи. Народы очень разные по языкам, по обычаям, по верованиям. И, в общем, русских, которые прибывают на Камчатку, совсем немного, даже учитывая то, что они приходят с пищалями, с дисциплиной, с чрезвычайно высоким воинским духом, тем не менее, в общем, им довольно тяжело приходится. Православие на Камчатке имело несколько препятствий изначально, при первых же шагах своего распространения. Но прежде всего для миссионера 18-19 века препятствием был и языковый барьер. И я уже говорил, множество языков на Камчатке. Еще один важный момент – немирные намерения аборигенов. Собственно, они изначально-то не стремились оказаться под русской властью. У них, возможно, были совершенно другие планы. И, в-третьих, бывало так, что и препятствием к миссионерскому делу становились безобразия, которые из корыстолюбия творили местные служилые люди. Они порой вынуждали аборигенов взяться за оружие, когда, в общем, жизнь могла идти мирно. Ну, или просто провоцировали неприязненное отношение ко всем русским, включая и священников. Бывало так, что на Камчатке миссионер оказывался в зоне крайне рискованных обстоятельств. Бывало так, что он там погибал. Камчатка – это было одно из самых немирных мест для русского православного миссионера. В XVIII веке там шла борьба и восстание местных жителей, и экспедиции, направленные на их усмирение со стороны служилых людей, следовали одно за другим. Собственно, первым, наверное, крупным миссионером, заметным на Камчатке, был архимандрит Мартиньян, который прибыл туда в 1705 году. И он по источникам того времени крестил около сотни представителей местных народов. Погиб на Камчатке то ли в 1717, то ли в 1718 году. И, казалось бы, достиг немногого. Но а чего он мог достичь, не имея ни денег, ни достаточного количества грамотных людей? И русских служилых людей в крупных камчатских острогах тогда жило всего-то навсего. Ну, сколько? Ну, по несколько десятков человек на крепость. А на этом фоне, наоборот, думается, что 100 крещенных – это успех. То есть архимандрит Мартиньян, что называется, уронил искру православного миссионерства на Камчатскую землю, поэтому имя его нельзя забывать. Первый храм возник на Камчатке в 1713 году, то есть первые годы христианство распространялось на полуострове безо всяких храмов. Построил этот храм в Нижнекамчатском остроге дворянин Иван Енисейский. Надо сказать, что ровно через год после этого он был заживо сожжен во время восстания юкагиров в Окландском острожке. Еще один важный момент. Нижнекамчатский острог – место чрезвычайно важное для распространения христианства на Камчатке. Ну вот мы сейчас привыкли, что главный центр Камчатки, его столица, столица региона – это Петропавловск. Но Петропавловск возникнет через несколько десятилетий, далеко не сразу станет крупнейшим, да и вообще значимым населенным пунктом. Изначально, конечно, особую роль сыграл именно Нижнекамчатский острог. И, в общем, самое любопытное, что именно там возник первый Камчатский монастырь. Его создал служилый человек Иван Петрович Козыревский. Он принял иноческий постриг с именем Игнатий. Он был позднее возведен в чин иеромонаха, скончался в 1734 году, и он был человек, с одной стороны, сильной веры, с другой стороны, сильных страстей. У него была чрезвычайно бурная биография, надо сказать, что ну, нормально, когда все неистовство в биографии человека проходит, когда он становится иноком. Вот у Ивана Петровича, у иеромонаха Игнатия, это неистовство в его судьбе, человек был до крайности энергичный, у него буквально энергия плескала через край, все это не прекратилось. В общем, важно, что из судьбы этого человека на собственные средства Козыревский основал Нижнекамчатскую Успенскую пустынь. Она числилась филиалом Якутского Спасского монастыря, и при этой пустыньке, она была очень маленькая, существовал еще приют. По словам самого Козыревского, этот приют был устроен ради прибежища ко спасению беспомощным и старым, и дряхлым, и раненым служилым людям, цитирую, которые не имеют где головы подклонить. Вот, собственно, и на целых два века единственный Камчатский монастырь. Этот Камчатский монастырь просуществовал недолго. Его постарался возобновить в середине XIX века святитель Иннокентий Аляскинский, и в начале XX века его постарался восстановить епископ Нестор Камчатский. Но ничего не получилось. Монашество на Камчатке пускало корни очень трудно. Ученый монах как миссионер на Камчатке сыграл очень важную роль. Но вот монахи, которые имеют постоянное жительство в какой бы то ни было обители, это явление, которое утвердилось на полуострове чрезвычайно поздно. Честно говоря, это 21 век, буквально полтора десятилетия назад по-настоящему утвердилось иночество на Камчатке. Но, тем не менее, в общем, оно имеет славное воспоминание о том, что в начале 18 века все-таки здесь пустынь была.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор об утверждении православия на Камчатке. И, собственно, миновав древнейший период, можно сказать, архей православия на Камчатке, мы с вами подходим к середине XVIII века. Нельзя сказать, что дела православия хорошо складывались до времен Елизаветы Петровны. Да, там, конечно, побывала Великая Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, и в Авачинской бухте в 1740 году там был заложен город, который впоследствии станет камчатской столицей, Петропавловск, или изначально Петропавловский острог, Петропавловская гавань. И сейчас же в этом городе появился первый храм. У него довольно интересная история. Представитель знаменитого дворянского рода Алексей Ильич Чириков пожертвовал свою походную церковь во имя Рождества Пречистой Богородицы. Вот, собственно, первая церковь Петропавловска, она походная церковь корабельная Алексея Ильича Чирикова. При храме остался корабельный диакон Филипп Волков, ну, он впоследствии станет приходским священником. Почему, собственно, знаменитый род Чирикова ходил? В том, что он возводит свое родословие к тому же корню муромских князей, к которому относился и князь Петр Муромский, благочестивый супруг святой Февронии Муромской. Вот так. Собственно, тем не менее, христианизация полуострова шла крайне медленно. Любопытно, что когда в Петербурге решили отправить туда миссию для просвещения местных народов, она просто не добралась до Камчатки. Тем не менее, в общем, правительство петербургское решило проявить в этом вопросе твердость и упорство. И указом Сената от 2 января 1742 года на Камчатку предписывалось отправить новую миссию. Главой ее был назначен действительно выдающийся миссионер, совершивший своего рода духовный подвиг. Не очень-то он известен, и напрасно фигура эта полузабытая достойна самой доброй памяти. Итак, это архимандрит Иоасаф Хатунцевский, который был возведен в сан архимандрита Камчатского. Помимо него в состав миссии входили еще два иеромонаха, иеродиакон, 7 студентов из Славяно-Латинской академии. Их избрали для того, чтобы они стали преподавателями в школах для новокрещенных представителей местных народов, ну и для того, чтобы они занимались письменными делами миссии. Синод, вот любопытный момент, синод утвердил особую инструкцию для миссии. В этой инструкции, цитирую, говорилось: «Никаких не употреблять насильственных мер к привлечению иноверцев к крещению, но располагать к тому кротким и постоянным убеждением и объяснением заслуг Искупителя». До Камчатки экспедиция добиралась очень долго и добралась только в 1745 году. Сам Иоасаф Хатунцевский пробыл на полуострове до 1750 года, и его сотоварищи остались там до 1762 года, еще 12 лет после него. Надо сказать, что успех православия на Камчатке в очень значительной степени это плод их трудов. В очень значительной степени. Надо отдать им должное. Это великолепнейший результат. Великолепнейший. Сам глава миссии и его сотрудники открыли школы. Во-первых, для казачьих, а во-вторых, для камчадальских детей. Там был очень важный принцип. За одну парту сажали как русских, так и нерусских мальчиков. Вы понимаете, для камчадалов, для нюкагиров, для коряков, коряки, кстати, были там главными противниками христианизации, до конца противились. Так вот, для них сама грамота, чтение, письмо было чем-то странным, ну, чем-то вроде шаманских практик. И, конечно же, очень немного народу знало русский язык. Но вот духовенство попыталось действительно не то чтобы этнически приравнять русских и нерусских, но во всяком случае дать для представителей местных народов возможность хорошенько изучить русский язык и войти в русскую среду, потому что это было одной из важнейших частей вообще всей работы по христианскому просвещению. Они создали 12 новых школ, еще 3 появились после отбытия Иоасафа Хатунцевского с полуострова, и пройдет некоторое время, и из числа учеников этих самых приходских школ, может быть, самых простейших, но тем не менее работающих, вырастут первые иереи туземного происхождения. Собственно, сам глава миссии много ездил по Камчатке, ездили его иеромонахи, проповедовали веру Христову и общались с представителями местных народов. Камчатские аборигены именно тогда начали принимать крещение тысячами. То есть, давайте честно скажем, вот до времен правления императрицы Елизаветы Петровны, до 40-х, 50-х годов XVIII века православие по Камчатке распространялось черепашьими шагами. При Иоасафе Хатунцевском оно, в общем, стало распространяться гораздо быстрее, на порядок быстрее. Вот результат миссионерских его трудов и трудов его помощников. 1766 год, 21 год после прибытия миссии на полуостров. Во всех приходах Камчатки числится около 10 тысяч прихожан, а было менее тысячи. Согласитесь, это результат. И на Камчатке существует 7 храмов. Особенность Камчатки в том, что там храмов сравнимое количество с количеством часовен, молитвенных домов, потому что строительство храмов – дело дорогое, сложное, и, в общем, где-то просто совсем немного народу. Но 7 храмов для екатерининских времен – это, знаете ли, тоже результат. Работа миссионеров была по-прежнему сопряжена с опасностью. Бывало так, что они вот еще в середине, второй половине XVIII века гибли от рук восставших туземцев. И в особенности сложно, как я уже говорил, было вести дела с коряками, упорнейшими противниками крещения на тот момент. Там вообще вспыхивали идеи совершенно истребить православие, вернуться к язычеству. Так что положение священника на Камчатке во второй половине XVIII века, уж тем более положение священника-миссионера, который должен постоянно двигаться, работать, но время от времени наполнялось смертельным риском. Но, тем не менее, миссия продолжала свою работу до 1762 года. И давайте обратим внимание вот на какую вещь. Успех миссионера на Камчатке зависит от нескольких факторов. Ну, во-первых, если у него рядом с ним в его распоряжении достаточное количество грамотных помощников, которые готовы трудиться достаточно самоотверженно. То есть работать, не покладая рук, и при этом быть достаточно образованными и достаточно умелыми, ну, скажем так, переговорщиками, чтобы действительно проповедовать Слово Христово и вместе с тем не вызывать каких-то волнений, беспорядков среди местных жителей. Работа исключительно тяжелая. Другой момент – то, что должны быть средства, потому что миссионерство стоит дорого. Миссионер ездит по Камчатке, и он сам обходится в казне, может быть, недорого. Но строить храм дорого. И обеспечивать священника при этом храме дорого. Кроме того, конечно же, в храм ходят в первую очередь русские представители казачества, представители служилых людей, и нужно иметь колоссальное количество терпения для того, чтобы примирить разные народы в одном храме. Но русский служилый человек смотрит на местного жителя далеко не всегда как на равного. Давайте вот на этом остановимся. Это принцип, который характеризует миссионерское служение в России, в Российской империи, уходит он корнями еще в эпоху Второго Рима, к практикам, которые характерны для миссионеров Константинопольской империи, она же Византия. Практика вот какая. Собственно, крещенные народы или хотя бы отдельные представители этих народов обретают всю полноту подданных императора, или, ну, если угодно, парадоксально будет звучать, но тем не менее, всю полноту прав гражданина империи, римского гражданина, которые по закону принадлежат представителям коренной нации, коренного народа, ну, в России понятно, что это русские. И церковь железно соблюдает этот принцип. То есть, если крестился представитель любого сибирского народа, любого дальневосточного народа, камчадал, если крестился эвен, юкагир, коряк, чукча, то, в общем, он становится по своим правам, по закону равен русскому. Даже, в общем, обретает определенные налоговые льготы на некоторое время. Но поскольку власть держится, прежде всего, на представителях русского народа, на служилых людях, на казаках, на их атаманах, на офицерах. Причем порой это еще и немцы служилые, которые прибывают на Камчатку, о них особый сказ. И, в общем, с ними тоже все совсем непросто. Так вот, естественно, духовенству нужно очень много разъяснять и среди русских. Все, это ваш брат по вере, пожалуйста, относитесь к нему так, как вы должны относиться. Относиться вы должны к нему и как брату во Христе, и как к человеку, который по законам Российской империи теперь вам равен. То есть это не объект для каких-то поборов, вымогательств, это не просто побежденный, не просто источник прибыли, это такой же православный, как и вы сами. Вы не имеете больше над ним никакого преимущества. Вот для того, чтобы проводить такую политику, нужен был чрезвычайно, повторяю, чрезвычайно упорный, энергичный человек. И, в общем, весь успех порой зависел от того, существует ли такой человек на Камчатке в составе миссии или среди духовенства, или такой личности нет. И если с этим возникали проблемы, то, знаете ли, следовала волна оттекания православия от Камчатского полуострова, от населяющих его народов. Здесь мы на время остановимся, и, в общем, нам придется долго ждать следующей волны наступления православия. А пока я напомню вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем с вами разговор для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».